Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы Галилея. Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на 10-й притче Царствия Небесного, согласно Матфея, глава 25. В стихе 13 этой главы Святой Дух призывает нас бодрствовать перед пришествием жениха, то есть перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. И то, что в этой притче мы читаем в стихе 5, является не продолжением, а печальной истиной, что Церковь Иисуса спит. И как жених, то есть Иисус, замедлил, то задремали все и уснули духовным сном. Я не хочу осуждать другие собрания, потому что это касается всех собраний, без исключения. Мы знаем и по многим признакам явно видим, что Господь Иисус очень скоро придет за Своей Церковью. Поэтому Святой Дух призывает нас бодрствовать. Библия говорит также о том, что будет делать Господь Иисус, когда Он придет. Он вырвет Свою Церковь из мира сего. Вы скажете, в Библии написано, что Господь Иисус восхитит Свою Церковь. Это верно. Но если мы глубже заглянем в этот вопрос, то заметим, что все дети Божии в своей плоти настолько глубоко укоренены в этом мире, что Господу Иисусу придется прямо-таки вырывать Свою Церковь из этого мира. Мы любим этот мир. Мы всесторонне питаемся этим миром, вместо того, чтобы больше питаться духовной пищей из Слова Божьего. Человек нуждается, конечно, в чем-то, чтобы жить. Чем вы живете, в том смысле, чем вы питаетесь? Словом Божьим или вещами мира сего? Это очень важно. Это тоже возможно, чтобы дети Божии питались больше вещами мира сего. Поэтому Господу Иисусу при Его пришествии придется всех детей Божьих вырывать из мира сего. Так обстояло дело, когда Бог вынужден был прийти в этот мир через Своего Сына, а мир сей спал и не проявлял никакой готовности к Его пришествию. А затем израильтяне спрашивают или даже утверждают, ведь Христос придет не из Галилеи. Между Галилеей и Вифлеемом находилась огромная гора грехов. Поэтому израильтяне не могли связать одно с другим, как политические, так и личные обстоятельства, беспорядки и волнения переезда, которые перегоняли Иосифа и Марию с одного места на другое, тоже затушевывали следы в Вифлеем. Иосиф с Марией жили сначала в Назарете. Затем ангел известил Марии о том, что у Елисаветы должен родиться сын. Мария пошла, чтобы проведать свою родственницу, и пробыла там около 3 месяцев. Согласно сообщению в Евангелии от Луки 1, по причине исчисления населения они должны были вернуться в город Вифлеем. Лука 2, стихи с 1 по 7. Затем они переезжают назад в Назарет, а между этим они побывали в Египте. Политическая неразбериха, а также неразбериха в частной жизни. И сегодня все выглядит в этом вопросе так же. Люди кочуют с одного места на другое в поиске лучших условий жизни. В народе по этому поводу говорят: «Рыба ищет, где глубже, а человек ищет, где рыба». Редко бывает так, что даже крестьянина хоронят там, где он родился. А о политической жизни и говорить сегодня не приходится. Весь мир находится в постоянном движении, в постоянном беспокойстве, потому что у людей нет мира в сердцах. А израильтяне видят Господа Иисуса перед собой из Галилеи и не знают, что в действительности Он родился в Вифлееме. Итак, во время оккупации Израиля римлянами Господь Иисус родился в Вифлееме. В соответствии с Евангелием от Матфея 12, стих 13, семья Иисуса бежала из Вифлеема в Египет по причине угрозы убийства Иисуса Иродом. Это беспорядки. Они вернулись из Египта и не решались больше поселиться в Вифлееме, в Иудее. Об этом читаем в Матфея, глава 2, стихи 22-23. «Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, Иосиф убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». И, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Таким образом, Бог окончательно затушевал следы в Вифлеем. Это очень интересное место Писания. Евангелист Матфей пишет здесь, в стихе 23. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков». А что именно? Именно то, что он Назареем наречется. Хотя мы здесь читаем об этом сообщении Святого Духа, но нигде в Ветхом Завете вы это предложение не найдете. Этому ученику Иисуса Матфею Святой Дух открывает, что Иисус действительно назовется Назареем. Везде в Новом Завете мы читаем «Иисус из Назарета», но нигде не читаем «Иисус из Вифлеема». Поэтому повторяю пророческое место, что Он Назареем наречется, мы напрасно будем искать в Ветхом Завете, потому что это пророческое сообщение может быть выражено только на основании духовных взаимосвязей. Это не значит, что в этом месте Библия лжет или противоречит себе. Поэтому глубже заглянем в этот вопрос. Слово «Назарет» — это селение или маленький город в провинции Галилея. С уверенностью происходит от слова «нецер», что означает «молодой рис» или «отпрыск», и от слова «нецар», что означает «охранять». Таким образом, установлена связь города Назарета с Галилеей, которая является самой плодородной, богатой растительностью провинции Израиля. Она расположена на севере Израиля, где выпадает больше осадков. Эта местность имеет более плоский характер по сравнению с гористой местностью на юге, где израильтяне занимались больше скотоводством. Поэтому Галилея, где занимались больше земледелием, была житницей Израиля. Именно здесь, в Галилее, в основном действовал Господь Иисус. Обратимся по этому вопросу к пророку Исаии и прочтем в главе 4, стих 2. «В тот день отрасль Иеговы явится в красоте и чести, и плод земли будет гордостью и славой для уцелевших сынов Израиля». В лице отрасли Иеговы пророк Исаия говорит здесь пророчески о Господе Иисусе, Сыне Божьем, и о плоде земли, который будет гордостью и славой для уцелевших сынов Израиля. У того же пророка Исаии мы находим еще одно пророчество об этой отрасли или об этом ростке. В главе 11, стих 1 читаем. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его». Иессей, как мы знаем, был отцом царя Давида, от которого и пророчество идет, что в Вифлееме родится царь Израиля. В сегодняшней проповеди мы имеем довольно много теории и меньше вопросов жизни. Противоположность этому, во многих проповедях мы рассматриваем обычно практические вопросы жизни христиан. Возможно, что по этой причине сегодняшняя проповедь покажется вам немного суховатой. Но на основании рассматриваемой темы мы увидим и убедимся в том, что Слово Божье является живым Словом, что именно то, что Святой Дух сотни лет до пришествия Господа Иисуса пророчествует в Библии, в конечном счете восхищает и очаровывает нас. Эти пророчества о пришествии Иисуса исполнились с пришествием Иисуса Господа в плоти. Но не так, как мы, современные люди, привыкли видеть такие события с иллюстрациями в стиле плаката. Для того, чтобы в этом событии убедиться, нам следует с головой влезть в Библию. Израильтяне желали видеть и убедиться в пришествии Иисуса именно в стиле плаката, видеть все это с иллюстрациями. Поэтому и говорили, не может же Христос прийти из Галилеи. Быть может, вы скажете или подумаете, почему брат Роман преподносит нам сегодня такую тему? Потому что такие темы, как сегодняшняя, дают возможность глубже вникать в Слово Божие. Таким образом, Бог желает активировать ваши мозги и в конечном счете через Святого Духа воздействовать на вас, чтобы вы получили необходимые в этом вопросе познания, чтобы вы познали, насколько прекрасной и удивительной является Библия, Слово Божье, чтобы вы поняли тот факт, что у пророка Исаии сообщение о Иисусе Христе завуалировано, и теперь в Новом Завете нам, в конечном счете, показано то, что евангелист Матфей сообщает в Матфея 2:23. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Выше я объяснил, что Назарей означает росток или отрасль, который произойдет, как мы прочитали в Исаии глава 11 стих 1, «И произойдет отрасль от корня Иессеева». И ветвь произойдет от корня его. Это значит, тот факт, что Иисус происходит из Галилеи, является совершенно нормальным и достоверным фактом, ибо там мы наблюдаем плодородие, там мы видим мощные всходы и рост растений, там от корня, а согласно оригиналам, от пня Иессеева произрастает эта ветвь. В Иессее мы в духе видим дерево, от которого остался этот пень с его корнями, из которого произросла эта ветвь. А Галилея, как я выше отметил, была известна своим плодородием из-за климатических условий. Поэтому и росток из пня Иессеева принесет плод. Интересен также тот факт, что Господь Иисус в основном действовал в районе Генесаретского озера, которое находится в Галилее, в этой презренной провинции, и совершал там большинство знамений и чудес. В Иерусалиме фарисеи и книжники вели с Иисусом в основном дискуссии, Генесаретское озеро упоминается в Ветхом Завете всего лишь 3 раза, а Назарет вообще не упоминается. Но в этой провинции Господь Иисус провел основное время своей земной жизни в плоти и в основном совершал свои знамения и чудеса. И тем не менее, Святой Дух упоминает нам в Библии эти 2 города. В одном Иисус родился, а в другом вырос. Но человека рассматривают обычно больше в той обстановке, где он вырос. Поэтому и пророчество гласит, что он Назареем наречется. И израильтяне смотрели на него, как на Назарянина, и говорили о нем: «Это Христос», а иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет?» Евангелие от Иоанна 7, стих 41. Но Библия говорит, что Иисус пришел из Назарета. Однако Библия говорит об этом не посредством иллюстрации в стиле плаката, но желает вводить людей в глубину, а иногда и Библия преподносит нам кое-что посредством иллюстрации. Иисус совершенно ясно говорит: «Если вы не будете верить в Меня, то погибнете». В этом мы видим настоящую иллюстрацию. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна 14, стих 6. Или же мы верим, что все это выражение является истиной, через покаяние принимаем Иисуса в сердце, или же мы не верим в это и навеки погибнем. Это настоящая и прекрасная иллюстрация. Теперь мы имеем эти 2 города – Вифлеем и Назарет. Каждый город сам говорит о себе. В Вифлееме, в этом царском городе, родился Иисус Христос. В этом мы видим завуалированное доказательство Его царственности, что Он является царем Израиля. Впрочем, евангелист Матфей уделяет много времени тому, чтобы доказать, что Иисус происходит от пня, от корня Иессеева, является потомком Давида, является царем. Давид имел это обетование. Итак, Вифлеем является местом рождения Иисуса. Из этого города он происходит. Это говорит о его положении. Мы возлагаем очень большое значение на то обстоятельство, чтобы строго придерживаться библейскому учению, потому что и Библия это делает, а именно, что дети Божии имеют положение царских детей. При праздновании вечери мы в первом часе нашего богослужения постоянно поем из Откровения, глава 1, стихи 5 и 6. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Это наше положение, что на основании Божьей любви посредством Своего нетленного семени Он зачал в нас новое творение и спас нас для жизни вечной. Поэтому мы являемся царскими детьми. А в городе Назарете мы символично видим наше хождение. Чем вы занимаетесь весь день? Насколько и как вы любите нашего Господа Иисуса? В Вифлееме Он только родился и находился там недолго. Оттуда Он должен был быстро исчезнуть. Оттуда Он сразу же вошел в реальную жизнь мира сего, в действие, в работу. Иисус исцелял много больных, Он говорил с людьми. Но он не просто говорил, но и практически делал то, о чем говорил. У нас людей, к сожалению, слова часто расходятся с нашими делами, а у Иисуса слова полностью совпадали с его делами. А для этого мы имеем город Назарет. Мы можем задать вопрос, почему Бог не сделал так, что его действия совершались в Риме, в мировом по тем временам городе, чем в таком захолустье, как в Назарете. Бог это любит. В своем Сыне Иисусе Христе Бог сделался ничем и совершал в этой незначащей провинции свои дела. И там, где мы сейчас ходим за Господом Иисусом и действуем, возникает плод. Поэтому Назарет в Галилее символизирует плод. Служение Господа Иисуса выглядело не так, как служение царя. Он работал, влазил в грязь, он имел пыль на ногах, а царя обычно носили. Но тем не менее он был царем Израиля и мира сего. И Нафанаил, один из учеников, говорит в Евангелии от Иоанна 1, стих 46. «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Таким образом, мы видим, как и что израильтяне думали о Назарете и Галилее. Удивительным является даже тот факт, что Нафанаил вообще знал о существовании Назарета, ведь он был малоизвестным городом. Он находился на расстоянии примерно в 20 километров от торгового пути. Теперь представьте себе, что вы едете несколько часов по автостраде, при этом вы не будете интересоваться, что за городишко находится за виднеющейся вдали рощей. Поэтому люди проезжали мимо этого незначащего города, где Иисус вырос. Из Назарета может ли быть что доброе? Эти два города, Вифлеем и Назарет, свидетельствуют, как и в других местах Библии, Святой Дух говорит нам о свидетельствах. Приведу по этому поводу два примера. Один из Ветхого, а другой из Нового Завета. Во Второзаконии 19, стих 15 читаем: «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит, при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». И в Евангелии от Матфея, глава 18, стих 16: «Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». В Назарете, в этой незначащей провинции, Господь Иисус действовал и приносил плод. А когда Он пришел в Иерусалим, то увидел смоковницу. Вы знаете историю об этой смоковнице, которая не приносила плода. В этой смоковнице мы символично видим в целом израильское государство, весь израильский народ. Бесплодными становятся люди, если они становятся религиозными, если они атеистически мыслят и становятся безбожными. Бесплодными становятся люди, если они живут в этом мире только для себя. Человек может, конечно, жить активно и получать большой выигрыш, но для Бога это не является плодом. То, что для Бога является плодом, мы находим в послании Галатам 5, стихи 22 и 23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Именно такой плод Духа приносил Господь Иисус. Есть такие люди, которые как тогда, так и сегодня подражают Господу Иисусу и приносят ценный для Бога духовный плод для вечности. В Галилее Господь Иисус приносил плод, а в Иерусалиме, где Он встречался с этими высокообразованными книжниками, которые вызывали только споры и дискуссии, там семя падало на неплодородную землю. Мы благодарны сегодня и за таких людей, которые получают высокое образование. Однако горе таким людям, которые надеются на свое высокое образование, на свою интеллигенцию. Но мы пойдем дальше и посмотрим, что произошло и что происходит. Новый Завет знает и представляет нам Господа Иисуса, пришедшего из Назарета, ибо Его дело от Назарета до Иерусалима является нашим избавлением и нашим спасением. Началось оно в Галилее, в Кане Галилейской, где Иисус присутствовал на браке и положил там начало своим чудесам. В Евангелии от Иоанна 2, стих 11 читаем: «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его». В 19 местах Писания мы встречаем в Новом Завете сообщение о том, что Иисус пришел из Назарета. И ни одного раза не встречаем сообщение, что Он пришел из Вифлеема. А согласно числовой символике, число 19 означает «пришествие» или «возвращение». Это значит, что этот назарянин придет еще с небес, чтобы восхитить к себе свою церковь. Этот факт пришествия Иисуса подтверждается также словами «грядущий», «грядущего», «гряды», что касается Иисуса. Это слово во всех его вариантах встречается в Новом Завете тоже 19 раз. А теперь обращаю ваше внимание на очень интересный случай, на основании которого мы видим, как относилась элита Израиля к Иисусу. Мы с вами знаем, что элита Израиля искала повода, чтобы Иисуса взять и убить, чтобы убрать его со своего пути. Когда эта элита Израиля собралась, чтобы решить вопрос в отношении Иисуса, то Никодим мужественно возразил всем, как об этом читаем в Евангелии от Иоанна 7, стихи 50 по 52. Никодим, приходивший к нему, то есть к Иисусу, ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» Но на свое мужественное заявление Никодим получает тут же из рядов этой элиты ответный жестокий удар, о котором читаем в стихе 52 этой главы. На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Отсюда мы видим, какой дурной репутацией пользовалась Галилея. Если кого-нибудь хотели обозвать, то его обзывали галилеянином. Другой участник конференции говорит Никодиму: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь». Но Никодим знал больше, знал Писание лучше, чем все это сборище убийц. Он знал, что Иисус родился в Вифлееме, и знал также, что Иисус является Сыном Божьим, о чем Он сказал Иисусу в ночной беседе, Иоанна, глава 3, стих 2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: «Рави, мы знаем, то есть все ученые, все книжники, фарисеи, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. А теперь призываю вас всех быть очень внимательными, ибо так возлюбил Бог мир, как возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного. Как отдал, куда отдал и для чего отдал? Бог, наш Небесный Отец, отдал Своего Сына Иисуса Христа в жертву за грехи всего мира. Это решение принял Отец вместе с Сыном до основания мира, потому что другой возможности для спасения погибших грешников не было. А конкретную возможность спасения погибших грешников он связал с жертвой Иисуса через веру. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.